Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях священник Харлампиевского храма иерей Валерий Романов. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры. Здравствуйте, Варвара. Бог благословит.
Вчера церковь отмечала довольно большой праздник Сретения Господня, хотя о нем, наверное, наши слушатели знают меньше, чем о Рождестве, Пасхе, возможно, и других многих праздниках. Давайте сегодня о нем немного поговорим. Может быть, вы расскажете нам, что это за праздник, что он значит, почему такое событие необыкновенное с какой-то точки зрения вообще отмечается как праздник?
Ну да, у нас вообще два важных события произошло в прошедшее воскресенье. Это вот как раз великий двунадесятый праздник Сретения Господня, и продолжаются недели подготовки к Великому посту, и прошедшее воскресенье — это была неделя о Страшном суде. И вот два этих события совпали. Это, естественно, не каждый год так бывает, потому что Сретение Господне — это непереходящий двунадесятый праздник, что означает, что этот праздник каждый год в одно и то же число, 14 февраля. Да, так же, как Рождество Христово, например, или Крещение Господне. А напомню, у нас есть еще переходящие праздники, такие как Пасха, Вознесение Господне, День Святой Троицы и так далее. Вот. А неделя о Страшном суде, она каждый год переходящая, потому что зависит от Пасхи. И вот в этом году эти два события совпали очень важных, и нам, я думаю, нужно и об этом, да, событии поговорить, и о Сретении Господне, и о Страшном суде. Ну что, во-первых, такое Сретение Господне? Если мы возьмем вот это слово церковнославянское «сретение» и переведем его на современный русский язык, это означает «встреча». И действительно, когда мы читаем отрывок из Евангелия, а если быть точными, из Евангелия от Луки, это во второй главе с 22 по 40 стихи описывается это событие, когда Пресвятая Богородица и Иосиф Обручник, святой праведный Иосиф Обручник, муж Пресвятой Богородицы, приходят в храм царя Соломона и приносят новорожденного младенца нашего Господа Иисуса Христа, которому исполнилось 40 дней со дня рождения, и таким образом выполняют закон Моисеев. Да, то есть у евреев был такой закон, согласно которому каждый перворожденный младенец мужского пола на 40-й день должен быть принесен в храм царя Соломона, как дар Богу. И при этом также верующие иудеи приносили в дар либо однолетнего ягненка, либо двух голубиц, либо двух горлиц, да, птички такие. Ну, в зависимости от того, насколько обеспеченная семья. А потом еще и выкупали этого ребенка, заплатив за него 5 сиклей серебра. Почему вот такой закон, такая традиция была у иудеев? Это в честь вот того важного события, которое связано с освобождением евреев из египетского рабства. Мы помним знаменитые 10 египетских казней. И когда последняя, 10-я казнь над Египтом была, чтобы фараон освободил иудеев, позволил им пойти в пустыню и принести жертву своему Богу. И вот эта последняя казнь заключалась в том, что в каждой египетской семье умирал первенец мужского пола. В то время как в еврейских семьях, благодаря тому, что им было дано указание вымазать дверные косяки кровью ягненка, и когда ангел проходил над Египтом, в тех домах, в которых дверные косяки были вымазаны кровью, ангел не трогал первенцев мужского пола, в которых как раз вот жили евреи, а во всех остальных домах, да, вот как раз умирал первенец мужского пола, в том числе и в семье фараона, да, египетского фараона. Это как бы было возмездие такое египтянам за то, что они еще раньше издали закон, согласно которому вообще каждый мальчик в еврейской семье должен быть убит, да, потому что мы помним, что они поработили евреев, и для того, чтобы евреи не могли увеличиться в своем количестве, да, они вот издали такой закон. И вот как бы в благодарность за то, что Господь помиловал еврейских, да, детей, первенцев, за то, что Он освободил евреев из египетского рабства, вот для евреев был установлен такой закон. И они следовали, естественно, этому закону, вот в 40-й день принося младенца, значит, в храм. И еще в чем особенность была в том, что женщина в течение 40 дней после рождения ребенка не имела права приходить в храм, потому что считалась нечистой. То есть это тоже вот в Ветхом Завете, в книгах Левит и исход, мы об этом можем прочитать.
А сейчас это правило действует?
Да, и сейчас, кстати говоря, это правило действует в православной церкви. Женщина, которая родила ребенка, она в течение первых 40 дней не должна приходить в храм. То есть это считается грехом будет с ее стороны. Если она придет в храм, то женщина считается нечистой. Более того, когда мы крестим младенца, после того, как эти 40 дней прошли, не обязательно именно в 40-й день приносить, хотя, конечно, так было бы, некоторые так и делают, это очень хорошо, так вот, соблюдая такую традицию, бывают, приносят младенца и позже, конечно же, да, но читается специальная молитва еще над женщиной, как раз вот по истечении вот этих 40 дней, да, как очищение именно женщины вот от этого послеродового периода. И на самом деле Пресвятая Богородица, у нее не было необходимости приходить в храм, для того, чтобы на ней был вот этот вот обряд очищения произведен, да, и не было необходимости и, в общем-то, Христа, Иисуса Христа приносить в дар Богу, потому что Он сам есть Господь Бог. Мы помним об этом. Но, и, а почему у Пресвятой Богородицы не было необходимости очищаться? Потому что мы помним, что зачатие было непорочным, и то рождение, которое произошло, это чудесное было рождение, да, то есть мы говорим о том, что Богородица, она преснодевственна. То есть она зачала, будучи девственной, и даже родив сына Христа, Бога-младенца, она по-прежнему осталась девственной. Да? Поэтому как бы, вот этой необходимости очищения у нее совершенно не было никакой. Как святые отцы говорили, что ее рождение было как отделение плода от дерева. Да? То есть когда плод отделяется от дерева, он никак его не повреждает. Да? Или еще сравнивают вот это рождение с лучом солнца, который проходит через кристаллы, и никак не повреждает эти кристаллы, а наоборот еще больше их освещая, еще более красивыми их делая. Также и здесь, то есть Господь, родившись от Пресвятой Богородицы, Он никак ее не повредил, а наоборот еще более того, осветил ее целомудрие, осветил ее девственность. Вот такая вот особенность. Но Пресвятая Богородица приносит Богомладенца в храм. Для чего? Для того, чтобы исполнить как раз вот этот самый закон Моисеев. Для нас это пример того, что даже Господь Бог, став младенцем, став человеком и не нуждаясь вот в выполнении этого правила, тем не менее выполняет этот закон, да, потому что Он же и сам потом говорил, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Ну и вообще, Сретение Господня, помимо того, что вот буквальный, да, смысл я вам сейчас описал, для нас это, этот праздник еще какое имеет значение? В том, что ведь не просто Пресвятая Богородица приносит Богомладенца в храм, а там его встречают некие святые люди, которые упоминаются в Евангелии. Я давайте все-таки зачитаю вот этот отрывок, который как раз читался на литургии, посвященный встрече Богомладенца Христа со святым праведным Симеоном Богоприимцем и пророчицы Анной. И в данном случае Симеон Богоприимец и пророчица Анна, они по сути своей были, представляли собой все человечество, да, поэтому в данном случае с Христом в их лице встречается все человечество. Сейчас я зачитаю этот отрывок. «А когда исполнились дни очищения по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним закон и обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов». Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». Да, вот такой вот красивый эпизод из Священного Писания. И действительно, в лице Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, все человечество, которое так сильно ждало встречи с Господом, встречи со Христом, наконец-то его встречает в храме царя Соломона. А тем более, что вот эта встреча, ведь она была обещана еще Адаму и Еве после их грехопадения, после изгнания из Эдемского сада, что явится Господь Христос. И в Ветхом Завете мы можем найти свидетельство того, что древние иудеи ожидали пришествия Мессии. И как раз насчет того, что Господь войдет в храм, пророк Малахия в 3 главе, в 1 стихе даже говорит следующее. «Вот, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете». Да, то есть вот как раз пророк Малахия так и говорил, и внезапно придет в храм свой Господь. Вот Господь и приходит в храм. И это действительно очень важная, долгожданная встреча для всего человечества.
И действительно внезапно.
Да. Я вот еще по этому поводу хотел бы привести пример слова святителя Феофана Затворника. Он очень красиво об этом сказал. Он сказал, что вот в лице 4 святых людей, которые в этот момент в храм присутствовали, это Симеона Богоприимца, пророчица Анны, Пресвятой Богородицы и Иосифа Обручника, мы можем увидеть примеры таких добродетелей, которые, воспитав в себе каждый христианин, так сказать, с Божьей помощью, с помощью церкви, сможет тоже встретиться с Господом уже реально. Не в том смысле, что как вот младенца Христа принесли в храм царя Соломона, а в сердце такого человека обязательно придет Господь. Вот он как говорит, святитель Феофан Затворник, «В сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасение не в себе, Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верою, Анна, с другой – чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая, Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией, Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные настроения в сердце свое, и встретишь Господа, не приносимого, а самого грядущего к тебе. Воспримешь его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и святых». То есть вот такие вот добродетели. Упование на Бога. Да, как вот богоприимец Симеон, строгая жизнь в посте и молитве, да, основанная на вере, как пророчица Анна, целомудренная, чистая жизнь, как у Пресвятой Богородицы, и смирение, покорность и послушание Господу, как Иосиф Обручник.
Удивительное толкование.
Да, те качества, те добродетели, которые должен в себе воспитывать христианин, если хочет встретиться с Господом по-настоящему.
Такой еще вопрос о Сретении, батюшка. Почему этот праздник еще иногда называют Днем православной молодежи? Да и вообще отмечают день так называемый, да, православной молодежи?
Ну, да, такая традиция вот со временем сформировалась, да, потому что, ну, действительно, каждому молодому человеку необходимо встретиться с Господом. Вот, тем более, что часто так бывает, что молодежь, она подвержена как бы вот особому такому влиянию темных сил, скажем так, да, особому влиянию греховному. Ведь часто время молодости такое время бунта определенного, да, когда человек, ну, бунтует действительно против каких-то вот власти родителей, да, школы, может быть, против каких-то запретов, ограничений, которые вокруг него раньше в детстве были. И здесь в такой ситуации человек вот он особенно в особой опасности оказывается, да, когда дьявол как раз через вот это вот такое внутреннее состояние противления может увести человека в другую сторону. Но мы должны помнить, что именно за молодежью будущее, да, и если мы не будем воспитывать молодых людей в православной вере и в любви к церкви, к Господу, то наш народ, наше государство очень много потеряет. Да, поэтому такой праздник, я думаю, как раз и установлен для этого, чтобы молодежь тоже вспоминала о Христе, стремилась к встрече к Нему.
То есть это праздник встречи?
Конечно, конечно. Для каждого. Причем эта встреча ведь на самом деле имеется в виду не только всего человечества, на самом деле, а каждый конкретный человек должен встретиться с Господом. И в этом смысле вот такие духовные смыслы в этом тоже есть.
Ну, тогда понятно, почему и о молодежи идет речь. Действительно, это время встречи. Еще вы сказали о том, что в этот раз, в этом году совпало с удивительным праздником, ну, с удивительным событием, да, неделя о страшном суде. И тогда еще хочу вас спросить об этом. Вообще вокруг понятия страшный суд у людей очень много всегда разговоров, вопросов, страхов, надежд, всего. Действительно ли страшный суд существует? Или это метафора? Кто за что будет судить? И судить будут каждого человека в отдельности или целое человечество вместе? Наверное, вопрос у многих, как сочетается, как умещается в сознании понятие любви и суда, потому что часто кажется, что они взаимоисключающие. И это небольшой список вопросов относительно Страшного суда, но, наверное, мы ими ограничимся сейчас.
Ну, вот вы сказали, такой задали вопрос, действительно ли он существует, Страшный суд. И здесь, я думаю, как раз нужно нам еще понимать, что есть понятие Страшный суд, а есть понятие Частный суд. Это как бы есть разница между этими понятиями. Да?
Божий суд еще иногда говорят.
Ну, и в том, это... не, и в том случае это Божий суд. Угу. И в том случае, да. Но когда мы говорим о Страшном суде, то мы имеем в виду тот Страшный суд, который будет, когда после второго пришествия Спасителя, после его войны с Антихристом, после всеобщего воскресения мертвых. И в частности, вот, например, мы даже в символе веры об этом читаем, в котором основные догматы все церкви отражены, когда мы читаем в седьмом члене символе веры: «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца». Да, то есть это даже в символе веры закреплено. Но и суд будет над всеми людьми, которые воскреснут в своих человеческих телах. Но есть еще такое понятие частный суд, тоже Божий суд, который совершается над каждым человеком после того, как он умирает, и даже, можно сказать, над его душой. Да, мы помним о том, что душа не умирает, и вот этот частный суд, после этого частного суда душа попадает либо в рай, либо в ад, вот, и ждет уже вот всеобщего воскресения мертвых. И уже только потом, когда наступает всеобщее воскресение мертвых, наступит, точнее, да, то будет вот этот самый страшный суд, как его еще по-другому называют, день Господень. Или день гнева, как его еще этот день страшного суда называют. В Священном Писании можно много найти на самом деле ссылок на вот этот самый страшный суд. В частности, вот об этом нам в Евангелии от Матфея в 24 главе, она, в общем-то, полностью посвящена этому. Сейчас не будем зачитывать вот эти все отрывки, потому что они довольно-таки длинные. Нет у нас для этого времени. Каждый может посмотреть Евангелие от Марка. 13 глава об этом говорит, Евангелие от Луки в 21 главе с 5 по 36 стихи. Ну и во многих других местах какие-то вот упоминания об этом тоже разбросаны. Ну, например, вот в 16 главе Евангелия от Матфея Господь говорит: «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Вот, в Евангелии от Иоанна в 5 главе в 22 стихе Господь говорит: «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Вот. Но я думаю, что нам нужно все-таки прежде всего прочитать тот
сюжет
отрывок, да, который у нас читался именно в последнее воскресенье. Сейчас я его зачитаю. Это у нас Евангелие от Матфея, 25 глава, 31 по 46 стихи. «А когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот такой вот отрывок, но мы также помним, что когда мы, например, служим отпевание, Кстати говоря, вот еще важно напомнить, что перед воскресеньем у нас была суббота, как раз посвященная поминовению усопших, да, родительская вселенская суббота. Это тоже, кстати, неспроста, почему она именно вот накануне Дня о страшном суде, да, потому что как раз тема смерти и в том, и в другом случае, и они вот эти два события связаны между собой, родительская вселенская суббота и неделя о страшном суде. И вот когда мы совершаем отпевание над умершими, мы тоже читаем отрывок из Евангелия от Иоанна, из 5 главы, 25-29 стихи, в которые Господь говорит: «Истина, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». То есть как напоминание нам о том, что человек, который творит добро, будет воскреснет воскресение жизни, а человек, который творит зло, воскресение суда. Как и здесь, вот, значит, в этом отрывке, который я прочитал, который мы читали воскресенье, Господь так и говорит: вот если вы сделали добро братьям своим меньшим, то вы сделали добро это мне, а если те, кто не сделал добро, вы не сделали это добро мне, и вот он разделяет: одни пойдут в одну сторону, в Царство Небесное, а другие в гиену огненную.
Но братья меньше имеются в виду ближние люди. Люди,
ну, конечно, конечно. В общем-то, в данном случае каждый ближний человек. То есть, как человек жил, творил добро в отношении ближнего. А ближний, напоминаю, это не только наши родители, дети, братья, сестры. Каждый человек для нас является ближним. Если человек творил это добро, то он наследует небесное царство. Если он добро не творил, он наследует гиену огненную.
Ну, один человек или сразу человечество, мы поняли, что на частном суде после смерти человека, ну, один человек?
Да, да, частный суд, каждый на частном суде отдельно от других. Почему? Потому что каждый человек в разное время же умирает, да, и поэтому каждый человек вот будет отвечать за свои поступки. У нас есть даже такое понятие мытарство в церкви, в церковном предании, согласно которому душа человека находится на мытарствах с 9 по 40 день после своей смерти. И вот на этих самых мытарствах взвешиваются все поступки человека. Да, либо его, значит, плохие поступки, либо его хорошие поступки. В этой ситуации церковь, в общем-то, опирается и на предание, в частности, слово об исходе души святителя Кирилла Александрийского, и в житии преподобного Василия Нового, мытарство блаженной Феодоры. И в то же время есть некое такое вот опоры на священное писание. Ну вот, например, косвенно учение о мытарствах, оно подтверждается такими моментами. Вот Евангелие от Луки, 16 глава, 22 стих. «Умер нищий и отнес он был ангелами на лоно Аврамова». То есть ангелы его отнесли на лоно Аврамова, да? А мы как раз и помним о том, что на мытарствах, когда совершается суд над человеком, либо ангелы его уносят в рай, да, либо демоны его уносят в ад. И как раз вот по поводу демонов в Евангелии от Луки в 12 главе, в 20 стихе мы помним такие слова есть: «Всю ночь душу твою возьмут у тебя», или как в славянском тексте, «истяжут», то есть насильно вырвут. Насильно вырвут душу. Это притча известная о богаче, который там запасся большими богатствами. И вот говорил: ешь душа, пей, веселись. И Господь ему сказал: безумец, всю ночь душу твою истяжут у тебя. То есть заберут у тебя душу. Вот эти самые злые силы как раз. И в этом смысле вот это вот учение о мытарствах, оно широко распространено в православной церкви. И вот соответствует именно нашей православной вере. И мы вот в это верим, что с 9 по 40 день душа отвечает вот за свои поступки как раз, за, и какие поступки перевесят, так сказать, да, добрые или злые, вот туда душа и попадет. Другое дело, что мы не можем это себе представлять как некий такой суд человеческий, да, что вот какие-то весы, и каждый из поступков будет взвешиваться, и какой-то из них перевесит. Вот, например, святитель Феофан Затворник, он говорит, сейчас зацитирую: «Господь хочет всем спастись, следовательно, и вам. У Бога есть одна мысль и одно желание – миловать и миловать. Приходи всякий, Господь и на страшном суде будет не то изыскивать, как бы осудить, а как бы оправдать всех, и оправдает всякого, лишь бы хоть малая возможность была. Мы помним о том, что Господь милосерден, и, может быть, у человека грехов в жизни было больше, а какими-то добрыми делами он возьмет и все их покроет. Да мы надеемся в этом смысле на милосердие Божьего святитель Феофан Затворник, который в лике святых возвеличен, вот именно так он размышлял. И еще вот, например, в известном послании восточных патриархов, это такой документ, который был издан 6 мая 1848 года четырьмя патриархами православной церкви, Константинопольским, Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским, вот что сказано. «Веруем, что души умерших блаженствуют или мучаются по делам своим. Разлучившись с телами, они тотчас переходят или к радости, или к печали и скорби. Впрочем, не чувствуют ни совершенного блаженства, ни совершенного мучения, ибо совершенное блаженство или совершенное мучение каждый получит по общем воскресении, когда душа соединится с телом, в котором жила добродетельно или порочно». То есть вот как раз вам здесь и пример частного суда идет, да, и пример вот этого всеобщего воскресения из мертвых, пример страшного суда. Ну и по поводу вот справедливости, что здесь можно еще сказать? Конечно, вот вы говорили, что прежде всего Господь милосерден, как возможно такое, да, что вот он будет судить, кто-то будет страдать в итоге. Я здесь тоже люблю приводить слова святителя Феофана Затворника, опять же, когда ему одна из его духовных чад, она ему задала такой вопрос: как так? Вот, ведь Господь же есть любовь, почему он всех не помилует? И святитель Феофан Затворник на это говорит, что мы сотворены свободными, и Господь не может другого человека заставить измениться. То есть нам дана свобода, мы сами вправе покаяться в своих грехах или не покаяться. Вот он говорит, если человек не раскается в своих грехах, то как его Господь может принудить войти в Царство Небесное? Да, тем более, что мы в книге Апокалипсис помним, а это в книге Апокалипсис как раз это такая особенная книга, да, последняя книга Священного Писания, единственная книга, которая нам рассказывает о будущих временах, о будущих событиях, которые ждут человечество. И там описывается о том, что будут люди, которые будут хулить в итоге Бога, когда Он явится второй раз Иисуса Христа. Они будут Его хулить. Вот. И как Господь может этих людей, которых нет ни покаяния, ни раскаяния в своих грехах, взять и принудительно вести Царство Небесное? То есть здесь у каждого человека вот этот выбор перед каждым человеком стоит: либо уверовать, либо покаяться, либо уверовать во Христа и покаяться, и войти в Царство Небесное, либо нет. Каждому из нас вот дана свобода выбора в этом смысле.
Человек, наверное, когда ожидает каких-то страданий, страха и ужаса, кается во всем, что сделал?
Ой, это ну, уже я так не думаю. Я так не думаю. Вы имеете в виду уже, когда он находится, когда он после смерти, да? Но вот как раз церковь, она нас учит молиться за усопших. Почему? Потому что согласно преданию церкви, все-таки человек уже не может своими собственными силами спастись после смерти. Вот это учение церкви. И почему церковь и призывает нас молиться за усопших, но зато вот есть у нас такая вера в то, что по нашим молитвам Господь прощает грехи усопших. Вот. И поэтому в этом смысле, ну, как бы надежда, что мы будем, если молиться за наших усопших, да, что Господь их простит и помилует, и что как бы вот эти наши молитвы, они могут перевесить какие-то грехи человека. Вот. Здесь я, кстати, могу даже привести примеры, на чем это основывается. Ну, вот, например, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 13 стихе, Господь прямо так и говорит: «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю». То есть мы просим же у Отца, да, чтобы Он простил. Значит, Господь вот обещает, что Он простит. Вот. Или Он в другом месте говорит: все, что не попросите в молитве, с верой получите. Вот. О молитвах за усопших мы прочитать можем даже в Ветхом Завете. Во Второзаконии, 26 главе, в книге Исход, 16 глава, в книге Варуха, 3 глава, 4, 5 стихи, об этом можем прочитать. Во второй книге Маковея. Вот. И даже если в Новом Завете меньше можем вот прямых таких свидетельств о молитве за усопших встретить, но многие считают, что вот даже когда во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит об Анисифоре, такие слова: «Да даст ему Господь обрести милость у Господа в он и день», то есть он и день, как раз вот этот день суда, то вот многие воспринимают это как молитву за вот этого самого Анисифора, да, потому что он же, апостол Павел так и говорит: «Да даст ему Господь обрести милость», то есть он как бы молится за него, да, поэтому вот эта вот традиция молиться за усопших, она с древних времен, даже с ветхозаветных времен, она существует в церкви, и мы верим в то, что наши молитвы могут помочь нашим близким. Почему вот та же самая родительская суббота, она так важна?
И так близка к теме страшного суда.
Да, да. Ну, об этой теме, конечно, можно вообще очень долго говорить, очень долго. Вот, но вот думаю, что то, что мы сказали, вот этот минимум, который каждому человеку нужно запомнить, что от того, как мы живем здесь и сейчас, будет зависеть от того, куда мы попадем, в Царство Небесное или в Гиену Огненную. Ну, еще такой вот важный момент, очень много разных размышлений ведется по поводу того, спасутся ли остальные люди. Вроде воскресенье будет общим. Церковь здесь нам однозначно говорит, что кто не родится свыше от воды и духа, это сам Господь говорит, тот не войдет в Царство Небесное. И, конечно, позиция церкви здесь четкая, что именно крещение в православной церкви, в христианской церкви дает возможность спастись. Да, потому что ведь только через таинство крещения мы, во-первых, признаем Христа Богом в таинстве крещения, а во-вторых, ведь с нас смывается власть первородного греха, мы раскаемся в своих грехах. Но в то же время мы помним, что Господь велик, милосерден, и, конечно же, каждый отдельный член церкви не может знать всего Божьего промысла.
Да, он же вообще людям неизвестен, насколько я понимаю. И постичь полностью все это человек не может своим разумом.
Ну, Господь открывается нам, открывается, мы же говорим о нем, что-то, да, поэтому у нас есть Священное Писание, прежде всего, через Откровение он открылся, благодаря своему воплощению, вочеловечению он открылся людям и многое людям рассказал, но, конечно, сущность Божия до конца, она непостижима, потому что Бог бесконечен. И промысел его, соответственно, тоже. Мы не можем вместить. Так же, как его, кстати, милосердие и его любовь.
Спасибо большое, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампийский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампийский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампийского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были священник Харлампийского храма иерей Валерий Романов и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампийского храма, города Иркутска.